Провести точную диагностику и вернуть зрение – важная задача, которая по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире канал «Медиадоктор» и наша программа «Взгляд доктора Куренкова». Со мной ее ведущая, врачом-офтальмологом Ксенией Чиненовой, с бессменным соведущим Вячеславом Владимировичем Куренковым, профессором.
Добрый день.
В нашей клинике. И сегодня в гости мы пригласили Евгению Аркадьевну Каспарову, офтальмохирурга, кандидата медицинских наук, ведущего научного сотрудника ФГБНУ НИИ ГБ отдела реконструктивной хирургии переднего отрезка глаза.
Здравствуйте,
Евгения Аркадьевна. И сегодня мы пригласили ее не просто так, потому что тема сегодня
очень страшная тема.
Болезненная, очень серьезная, крайне важная для офтальмологов и не только. Это язва роговицы, современный подход к лечению и к диагностике.
На самом деле очень страшный диагноз язва роговицы, потому что влечет за собой массу последствий, вплоть до удаления глаза, поэтому к любым симптоматикам, связанным с глазом, нужно относиться серьезно и не допускать до такого финала, чтобы образовалась язва, и тем более как бы закончилось это все печально. Но сейчас, наверное, новости сначала.
Да, об этом чуть попозже. И, как обычно, современные новости из мира медицины. Ультразвук, молекулы и свет. Что заменит скальпель хирурга? Открытие американских ученых подтвердило, что высокоинтенсивные направленные ультразвуковые волны способны проникать сквозь биологические ткани и приводить действие молекулы, запрограммированные выполнять определенные задачи. Тема исследования, проведенного специалистами университета Иллинойса в искусственных условиях и на мышах, это возможность неинвазивного доступа к расположенным не на поверхности тканям без причинения перманентного ущерба. Ученые успешно продемонстрировали способность запускать химические реакции по требованию, задействовать при этом только одобренную для медицинского применения аппаратуру. Проще говоря, мы пытаемся разработать систему дистанционного управления, которую в будущем можно будет использовать в медицинских целях, говорит Кинг Ли, автор статьи. Его коллега и соавтор Дженни Мур изучал синтетические молекулы, которые меняют цвет или излучают свет в ответ на приложенные силы. Вместе они пришли к решению, что использовать для управления химических реакций может не свет, а ультразвук. Он проникает сквозь непрозрачный материал, в частности, сквозь живые ткани, и безопасен для организма. В ходе экспериментов ученые продемонстрировали возможность удаленной генерации света в биологических тканях без ущерба для них, хотя пока не смогли добиться интенсивности, необходимой для практического применения. Тем не менее, Ли и Мур считают, что они уже близки к цели, и, возможно, в будущем это даст большие открытия в области медицины. Что вы об этом думаете?
Все, что не происходит нового в медицине, вообще очень приятно. Особенно, когда наши коллеги разрабатывают все новые и новые методы, хотя и наша страна не отстает от открытий, от исследований и предложений в мировую медицину каких-то новых нововведений, препаратов, оборудования и тому прочего вспомогательного инструментария для нашей врачебной практики. Но на самом деле очень интересное исследование, которое может примениться и как с фармакологией, потому что есть масса светочувствительных молекул в лекарственных препаратах, которые под воздействием света либо начинают, либо наоборот прекращают свою деятельность и так далее. Поэтому лечение опухолей или различного рода других внутренних поражений органов, которым возможно доставить лекарства и избирательное воздействие, это, конечно, будет очень интересно. В том числе, наверное, наш золотой орган глаз не останется без этого внимания.
Евгений Николаевна, как думаете, это применимо в будущем для офтальмологии, такой метод неинвазивной хирургии, теоретически, как ультразвуковое воздействие на ткани и их изменения, в частности, на роговицу, например?
При язве.
При язве.
Но хирургия и неинвазивность – это, в общем, вещи противоположные. Абсолютно. Поэтому, к сожалению, я думаю, что пока клеточные технологии не будут развиты в высокой степени, мы без хирургии навряд ли обойдемся в ряде случаев. Но это очень интересно, конечно, то, как развивается медицина, и то, какие совершенно новые подходы, неожиданные, мы начинаем видеть в офтальмологии в частности.
Ну, вернемся к нашей основной проблеме. Для того, чтобы понимать, о чем мы говорим, что такое язва роговицы, нужно вообще понимать, что такое роговица. Что это такое, где она находится относительно глаза, видит ли ее человек в зеркале, и почему она так важна по своим функциям для органа зрения.
Роговица – это наиболее выпуклая часть, часть глаза, занимающая 1/6 ее. Это бессосудистая, прозрачная оболочка. Это единственный бессосудистый участок в нашем теле. Именно отсутствие,
кроме хрусталика.
Да, ну, кроме хрусталика. И именно отсутствие сосудов роговицы и позволяет сохранять ее прозрачность.
Ну, действительно, это уникальная ткань, потому что она действительно абсолютно прозрачна. Пациент ее, если он, допустим, в школе не учился, не проходил биологию или там зоологию, не знает строение глаза, когда он там нарисован в виде фотоаппарата, то он и не представляет, что перед радужкой, когда он считает, что он там зеленая, карие или голубая, есть еще целая уникальная система. Это роговица, которая питает передний отрезок глаза, преломляет, защищает и делает массу приятных вещей, в том числе и помогает нам видеть.
Ну и, соответственно, роль ее вы уже озвучили, да, то есть основное это светопроведение, светопреломление и, как вы правильно совершенно сказали, защитное. Что защитного в ней такое, почему она так нужна нам и помимо зрительных функций, и что она в себя включает, эта функция?
Ну, роговица состоит из нескольких слоев. Это 6 слоев, эпителий, сама непосредственно строма. И задний, так называемый, эндотель роговицы. Причем интересно, что все эти ткани, все эти клетки, они очень разные по строению. И при этом они вот так удивительным образом уживаются в одной этой ткани.
Я бы дополнил емкое слово. Роговица – это машина на самом деле.
Да, да.
Которая и проводит питательные вещества внутрь и не пускает
излишнюю влагу
наружу,
да.
Поддерживает сама себя в прозрачном состоянии. Вообще это уникальная система.
И дает такую красивую блестящесть глазу, которую люди воспринимают как должное. Вот это вот красивое отражение света, когда люди говорят, что у вас глаза блестят, это на самом деле функция как раз роговицы, которая отражает свет, да, источники света. Ну, разобрались, что это такое. Ну, безусловно, поскольку роговица имеет такое сложное, очень опасное расположение относительно нашего тела, относительно природы окружающего мира, почему она так подвержена внешним влияниям и чему она подвержена, роговица?
Ну, к счастью, все-таки надо сказать, что есть веки, защищающие ее, слезная пленка, да, то есть все-таки у роговицы есть защита, к счастью. Но поскольку это наиболее проминирующая часть глаза, конечно, надо понимать, что опасность травм, ожогов велика. Поэтому, ну и надо сказать, что еще одна из защит – это ее высшая степень чувствительности. Ведь к каждой эпителиальной клетке подходит по несколько нервных волокон. И опять-таки клеток, надо сказать, конечно, что это наиболее иннервированная часть, тоже часть глаза.
Почему так придумано природой?
Природа придумала так, потому что таким образом из-за высокой чувствительности эпителиальных клеток, то есть как только, даже если попадает песчинка, тут же выделяется очень много слезы, которая смывает эту песчинку, закрывается глаз, то есть масса механизмов запускается защитно.
Для контроля, для того, чтобы, допустим, если роговица чувствует, что на ней мало влаги, то при помощи этого же сенсорного нервного аппарата она дает команду к нервным клеткам уже другим, секреторным, которые вырабатывают секреты, увлажняют глаз. То есть там взаимообратная связь очень поразительная.
Да, своего рода это совершенная система.
Ну и, соответственно, что такое воспаление роговицы, какое слово обычно на слуху у слушателей, не имеющих проблем со здоровьем, максимум, что известно многим людям, это конъюнктивит, и как-то вот, слава богу, да. Других проблем люди не знают. Что такое воспаление роговицы, к чему оно приводит?
Воспаление роговицы, или по-научному это называется кератит, оно проявляется первую очередь сильными болями, покраснением глаза, слезотечением и светобоязнью. Угу. Это вот такие основные симптомы воспаления глаз.
То есть фактически это те же защитные механизмы, о которых мы озвучили только что, фактически, да?
Да.
То есть для глаза это тоже фактор реактивности.
А причинами воспаления могут быть, может быть, масса факторов. Вот, да?
То есть распределите на группу, пожалуйста.
Если говорить о кератитах, они бывают вирусные этиологии, паразитарные. Это последние, так скажем, последние несколько лет, последние десятилетия все больше и больше, все чаще и чаще встречается этот
не очень приятный вид
да,
кератита.
Да, это так называемый акантоамебный кератит. Он связан с ношением контактных линз. Это могут быть грибковые кератиты. После, например, ранения глаза веткой дерева или соломой. Или даже, там, не знаю...
органическими структурами, да?
Да, да. Или, например, листами книг с пылью. То там тоже, вот, кстати говоря, это об этом, на этом делается особый акцент, когда пишут авторы про грибковый кератит, это одна из... То есть, когда у пациента есть такой...
это очень часто
в анамнезе, да, такой факт, надо думать о возможности развития грибкового кератита. Есть бактериальный кератит. То есть инфекционных кератитов много.
Масса. Да. И, насколько я понимаю, они все протекают по-разному.
Они протекают по-разному, они протекают с разной степенью тяжести, да, безусловно. Тут очень много зависит от состояния иммунной системы пациента.
И иммунная система глаза тоже, в частности.
Ну,
да?
То есть тоже отражение иммунной системы организма.
Да, и силы бактериального воздействия на этот орган тоже.
Вот сразу ремарку, вопрос. Если мы говорим об иммунной системе глаза, какие пациенты подвержены больше? То есть, у кого иммунная система снижена? Кому больше бояться тех агентов, которых, в общем-то, обитает вокруг нас очень много?
Но в первую очередь это пациенты с заболеваниями. Во-первых, это пациенты с иммунодефицитами. Это ВИЧ. Тяжелые гепатиты, то есть заболевания печени, тоже относятся, их относят к факторам риска развития кератитов. Пациенты с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, такие как ревматоидный артрит, синдром Сьогрена, потому что при этих болезнях выраженная сухость глаза, и это приводит, конечно, и помимо того, что там есть аутоиммунный компонент и выраженная сухость, то есть на этих глазах развивается с легкостью.
А можно ли сахарный диабет отнести тоже к этой группе риска?
Тяжелые формы сахарного диабета.
Также усиливают риск.
Там снижается чувствительность роговицы в том числе. Вот. И они, эти пациенты, могут даже не пропустить какие-то микротравмы, которые в обычной ситуации они заметят.
Вообще любые пациенты, которые переносят какое-либо острое заболевание, тот же ринит или ОРВИ, или грипп, это тоже снижается общая реактивность организма, понижается иммунитет, и, соответственно, более легко возбудитель внедряется, в том числе и в роговицу. Поэтому любое состояние, которое воздействует целиком и полностью на организм, может снизить и местный иммунитет на роговую оболочку, тем самым привести к кератиту.
Вы коснулись вопроса контактных линз. Сразу хочется к факторам риска их еще раз озвучить для наших слушателей. Является ли это фактором риска? И поподробнее об этом, пожалуйста.
Да, в последние годы на конференциях, на крупных конференциях врачи-кератологи, то есть специалисты, занимающиеся патологией роговицы, делают акцент на том, что следует все-таки пользователям контактных линз переходить на использование one day, то есть однодневных линз. Потому что хранение контактных линз в контейнерах длительные, да, месячные или двухмесячные, или даже двухнедельные линзы. Безусловно, они
делают из линзы
увеличивают риск, да, потому что в этих контейнерах, к сожалению, со временем начинают появляться колонии, это могут быть и бактерии, и микроорганизмы, а могут быть паразиты, вот та самая акантамеба. Поэтому
прекрасно живет, да, в такой
среде? Да, она внедряется, надо сказать, в пластик, и даже при хорошей обработке с мылом, то есть как полагается, собственно, все равно находят акантамебу. Поэтому наиболее, скажем, безопасный путь использования контактных линз – это одевать их утром и вечером выбрасывать. То есть это одноразовый.
И ночью, и новые, свежие одевать, и на ночь,
и
их
ночью,
не использовать.
Да. А касаемо, конечно, ортокератологических линз, которые в последнее время, ну, в нашей
набирают
стране стали, да, они набирают популярность у молодых пациентов, у детей школьного возраста, особенно тех ребят, которые занимаются спортом, поэтому это действительно удобно, да, и надо понимать, что ночные линзы, ну, помимо того, что они сдавливают роговицу довольно сильно, да, надо понимать, что все-таки роговица страдает от этого. Ну и само пребывание линзы в течение ночи, ну и помимо того, что есть еще и гипоксический компонент, то есть снижается уровень кислорода в крови, в роговице. Да, и эти линзы хранятся также в контейнерах.
Поэтому... И они многоразовые.
Это все-таки ночная линза, если мы днем носим линзу, мы все-таки промаргиваем, и там хоть какое-то есть малейшее движение под линзой, то если мы одели ночную линзу и, грубо говоря, немытыми руками и поселили туда определенное количество микробов, то к утру эта колония разрастется уже в катастрофических размерах, и плюс к тому, что это компрессионное воздействие, то эти бактерии просто вколачиваются уже в эпителий, и, соответственно, появляется очень большой риск развития кератита.
Ну, не далее, как вчера, вот на приеме ко мне обратилось трое молодых пациентов в возрасте от 13 до 16 лет, с осложнением ношения оптокератологических линз, кератиты.
У меня в начале моей практики, когда я был еще в ординатуре, вел гнойную палату, попала пациентка, которая несколько дней при условии того, что ей царапало что-то в глазу, носила контактные линзы, тогда одноразовых еще не было. И она уже попала к нам в клинику с не то что кератитом, а уже с язвой роговицы. И первое мое наблюдение вот такой патологии именно после контактных линз с не очень удачным исходом для пациентки. У нее образовалась язва, у нее было прободение этой язвы, то есть перфорация, и очень тяжелое лечение, и глаз уже нельзя было сохранить именно как видящий орган, потому что там при наличии такого большого очага поражения просто образовалось очень большое бельмо, оно уже практически на все слои роговицы, и здесь только может помочь пересадка роговицы. Но я не думаю, что это для пациентов, которые используют контактные линзы, нормальный исход. Надо просто при любом, сразу оговариваюсь, я всегда оговариваюсь, чувстве инородного тела, любом покраснении сразу убирать контактные линзы. Если не прошло в течение часа-двух или к вечеру, обратиться к врачу, потому что это может быть кератит, а кератит не всегда хорошо заканчивается.
Да, и не заниматься самолечением.
Да, не хочется умалять определенных достоинств и обидеть ортокератологов, которые, безусловно, занимаются, конечно, лечением близорукости детей, но в данной ситуации нам, как клиницистам, видящим такие осложнения достаточно часто, а вам, как человеку, посвятившему основную практическую деятельность именно роговицам, наверняка это, в общем-то, уже...
Ну, я скажу, что это надо просто иметь в виду.
Да,
да,
надо
пользователям
понимать,
ортокератологических линз, и надо сказать, что в центрах подбора ортокератологических линз в последнее время все-таки этому стали уделять намного больше внимания, и пациенты все-таки информированы, как правило.
Ну и давайте все-таки разберемся, что такое язва роговицы, как быстро она возникает, как пациент должен понять, что у него уже что-то более опасное для перспективы, да, и для, в общем-то, более короткого лечения.
Ну, язва роговицы, собственно, это дефект роговицы, который постепенно углубляется, да. Это могут быть поверхностные язвы, могут быть глубокие язвы, а могут язвы доходить до самой глубокой оболочки, так называемой дисциметовой мембраны. И в этих ситуациях уже существует опасность перфорации, то есть формирования отверстия сквозного и проникновения инфекции внутрь глаза. Да, поэтому надо сказать, что язвы, как и кератиты, имеют, в принципе, тоже ту же симптоматику. Как правило, большинство кератитов проходит с изъязвлением роговицы. То есть вот, ну, в большей части случаев, да, это сопровождается язвой. Это боль, покраснение, светобоязнь, и вот, собственно, все те симптомы, которые я перечислила. И резкое снижение зрения, если язва локализуется в центре или парацентральной зоне. Порой язва локализуется на самой периферии, в этих роговицах. В этих ситуациях пациент, к счастью, не отмечает резкого падения зрения. Но, с другой стороны, они, вот эти такие пациенты, и обращаются позже к врачам из-за этого. Да.
Да, да. Ну, вы кратко озвучили основные причины, экзогенные причины, которые формируют вот, воспаление и приводят к язвам роговицы. Сейчас мы на короткую паузу прервемся и поподробнее говорим о том, как часто встречаются эти инфекционные причины и как с ними бороться. Оставайтесь с нами, не прерываемся.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» — свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Ну что ж, мы продолжаем. Беседуем мы сегодня на душесчипательную тему по офтальмологии. Это язва роговицы. И пригласили мы сегодня Евгению Аркадьевну Каспарову, человеку, который посвятил много-много лет изучением этой проблемы, лечению этих проблем, является не только диагностом и клиницистом, но и хирургом. Но прежде чем говорить о хирургии, давайте разберемся еще раз, что вызывает язву роговицы, какие причины и как лечить, как разобраться.
Ну, я коротко перечислю причины. Это микротравмы, травмы, ожоги. Это состояние после хирургических операций с пребыванием швов или без швов на роговице. Это лечение герпетических кератитов с помощью, к сожалению, дексаметазона, то есть кортикостероиды, осложненные формы, так называемые. Ну и общее снижение иммунитета, то заболевание со снижением иммунитета, заболевание печени и так далее, да, то, о чем мы тоже говорили. Из кератитов на первом месте, все-таки первое место занимает герпесвирусная инфекция, та самая лихорадка, которая возникает на губе у пациента, вот тот же вирус
приходит. Для многих это удивление, когда мы говорим, что это герпес. И это действительно очень удивляет, и достаточно много тратится время, чтобы убедить, что действительно в нем причина.
Да, к сожалению, герпетический кератит пока еще все еще остается проблемой. И он, ведь герпетический кератит, его коварность заключается в том, что он склонен к рецидивированию, то есть к повторам этих кератитов.
По какой причине?
Какая причина? Но, как правило, у этих пациентов все-таки идут нарушения местного иммунитета.
Да, и системный герпес.
И в том числе, нарушение Т-клеточного иммунитета.
То есть это, и привычные места локализации при ослаблении иммунитета или других состояниях организма, как на губе выскакивает, так может рецидивирующее проявляться на глазу.
Да, и надо сказать, что излюбленным местом герпеса, герпес вируса, является самый центр роговицы. Поэтому часто это приводит к резкому снижению зрения. Потому что, собственно, человек смотрит, видит через центр роговицы.
Надо сказать, что Аркадий Александрович Каспаров в общем-то положил жизнь свою профессиональную на изучение именно вот герпетических, в частности, язв роговицы. Расскажите, пожалуйста, о том, как сейчас, на сегодняшний момент, и как тогда лечат такую патологию и что пациентам делать?
Да, Аркадий Александрович Каспаров, собственно, предложил уникальную систему лечения офтальмогерпеса, которая на Западе была названа русским методом лечения офтальмогерпеса. В отличие от американцев, которые используют, ну и западного мира, которые используют активно применение препаратов ацикловира, то есть это таблетки, то есть таким образом подавление вируса извне, изнутри,
таблетка
наоборот, нет. Да, таблетки как бы подавляют репликацию вируса, тогда как Каспаров предложил лечение с применением индукторов интерферонов. Это и так называемый полудан, известное лекарство, с которым, в общем-то, было нашей палочкой-выручалочкой в лечении этих самых тяжелых форм офтальмогерпеса, когда при применении этого препарата стимулируется выработка собственных альфа, бета и гамма интерферонов пациента. И это противовирусные собственные родные интерфероны, которые, в общем-то,
и страдают как раз при
возникновении. Да, они подавляют вирусную репликацию, в том числе. Помимо этого, Аркадий Александрович предложил, это целая система лечения офтальмогерпеса, в нее включается также использование противогерпетической вакцины. Это единственный препарат на сегодняшний день, который, это гордость нашей медицины, была это вакцина отечественной медицины, была разработана в советские годы в Институте вирусологии. И Аркадий Александрович ввел применение противогерпетической вакцины в офтальмологию. И вакцина позволяет прекратить и остановить рецидивы. Она не лечит сам кератит, но она прекращает рецидивы, что очень важно.
В общем-то, вакцина в
основном. Безусловно, мы используем препараты ацикловира, это валацикловир, Валтрекс. В последнее время, к сожалению, мы сейчас лишились препарата полудан. Надеемся, что нам удастся восстановить его, потому что без него, конечно, лечить тяжелые формы офтальмогерпеса очень сложно.
Поговорим о бактериальных язвах, коих тоже очень много в связи с тем, что мы, в общем-то, живем в мире бактерий, и чаще всего, где можно получить этого микроба в обычной жизни пациентам.
Но обычная жизнь все-таки микробный кератит, это, как правило, связано с микротравмами роговицы. Все-таки,
имеется какой-то нарушение, дефект и попадает.
Да, нарушение целостности эпителия.
Поэтому специально искать микроб не надо, мы все живем в бактериальной среде, и при малейшей травме, повреждении мы открываем целые воротища для того, чтобы эти инфекционные и бактериальные агенты попали и могли поразить роговицу, привести ее к кератитам, в том числе впоследствии, которые могут перейти в язву роговицы.
Да, и бактерии, они же тоже отличаются по степени вирулентности, по степени активности,
да,
и злости. Да?
Вот
есть бактерии, синегнойная палочка, это отрицательный микроорганизм.
Где ее можно в природе встретить обычному человеку?
В принципе, это везде? Может быть и вода, и земля, и да, она, в общем-то, повсеместно распространена.
Хирургические отделения.
Отделение реанимации, интенсивной терапии. Очень часто, да. Там довольно высокий процент, к сожалению.
То есть, если кому нужна синегнойная палочка,
мы так. Особенно те пациенты, подверженные риску заражения синегнойной палочкой, я имею в виду кератиты. Те, кто находится на искусственной вентиляции легких, потому что колония синегнойных палочек выстилает вот внутренние поверхности дыхательных трубок.
Надо сказать, что вот
поэтому после длительных операций, когда пациент находится под наркозом, очень важно, чтобы у него были прикрыты глаза, потому что там происходит пересыхание, соответственно, происходит нарушение целостности эпителия, а хирургические отделения – это не только зона стерильного комфорта,
но и
зона повышенной опасности. Поэтому после успешно проведенной операции очень нежелательно получить такое осложнение, как инфицирование роговицы. Поэтому анестезиологи у нас очень внимательно смотрят за тем, чтобы глаза были закрыты во время наркоза и с пациентом, точнее, с глазом пациента ничего не случилось.
Да. На Западе те пациенты, длительно находящиеся в коме, на них одевают плавательные очки для того, чтобы закрыть глаза, так скажем, от внешних воздействий.
Если их нет, то просто можно заклеить.
Или заклеивать веки.
Плотно,
да,
веки.
Да,
надо сказать, что сигнальную палочку можно и встретить в обычной жизни. У нас была замечательно вылеченная, успешно вылеченная пациентка невероятной красоты, молодая девочка, носящая -3 линзы контактные, ежедневные замены, и она являлась парикмахером, и под глаз попал кусочек волоса, который натер, получилась эрозия, ко мне она попала в состоянии уже жуткой, уже подтвержденной синегнойной язвы. В общем-то, лечили не только ее, в общем-то, язву, но и депрессию. Слава богу, удалось восстановить без операции. Помутнение получилось, в общем-то, не очень грубое. И зрение не очень высокое, но это не нарушило ее красоты и настроя. Так что вот и здесь оно встречается.
Да.
Ну вот какие еще бактерии, вот, которые встречаются в жизни?
Ну,
вот,
самые часто это стафилококки, стрептококки.
То, что вот на слуху.
Как правило, это те микробы, которые заселяют и конъюнктивальную полость, и находятся на поверхности кожи, так называемый стафилококкус эпидермидис, да, эпидермальный стафилококк. Это менее агрессивные микроорганизмы, но надо понимать, что они тоже могут вызвать серьезные кератиты. И в лечении бактериальных кератитов, а особенно синегнойной палочки и гонококковой инфекции, тоже это такие самые активные инфекции, требуется незамедлительная помощь, начало лечения в момент постановки диагноза, и лечение должно быть довольно агрессивным. То есть это частые закапывания, иногда даже каждые 5-10-20 минут, иногда каждый час, и в том числе ночью. И только это помогает, скажем так, создает возможность остановки купирования этого кератита. Потому что синегнойные язвы могут привести к перфорации, то есть возникновению отверстия, дырки.
Это очень быстро.
Роговица в течение 24-48 часов. И расплавление роговицы гнойных. То есть вот настолько молниеносно протекающие формы. Поэтому здесь нужно быть наготове и давать максимально активную терапию в виде капель, как правило, ну или уколов при необходимости.
Вы в начале нашего эфира озвучили такого вредоносного такое существо, как акантамеба. Что это такое? И опять же, где ее можно получить? Еще раз расскажите.
Акантамеба – это паразит. Он, его можно, так скажем, получить. Живет он, ну, как правило, в почве, да, в почве и в воде. Это водоемы, как правило, речные.
Пресные,
как правило, пресные. Но все-таки были упоминания о том, что и морская вода. Тоже было несколько таких работ. В основном это пресные водоемы, водопроводная вода или вода, загрязненная почвой.
Вот. Я недаром сказал, на пляже очень часто, точнее, местом их обитания являются джакузи, которые размещены на пляже, и пациенты туда заходят в контактных линзах, попадают брызги в глаз, естественно, вода другого осмолярности, она засасывается вместе с бактериями под линзу, и, соответственно, если роговица со сниженным иммунитетом, устойчивостью, естественно, может развиться это заболевание. У нас такие пациенты были, и заканчивалось это для них не очень хорошо, потому что акантамеба поражает обычно не только роговицу, она идет дальше. Ей неинтересно сидеть на одном месте, помутнение хрусталика и прочее.
Да, это очень тяжелая инфекция.
Это очень тяжелая инфекция, с ней трудно бороться. И главное, что пациенты, даже излеченные, им приходится потом лечиться, потому что нужно проводить массу мероприятий, чтобы вернуть хотя бы похожее состояние глаза, которое было до инфицирования.
Да. Как же лечить паразит? Но если мы говорим о бактериальной инфекции, все немножечко проще и понятнее, да, антибиотики широкого спектра, как лечить живой микроорганизм,
как живой
который является
паразит,
таким,
да,
да, фактически самостоятельной такой единицей.
Да, ведь амеба уже внедряется в роговицу и питается стромой роговицы, то есть ее клетками, и нередко туда присоединяется к акантамебному кератиту, присоединяется бактериальный кератит.
И уже сложно разобраться,
ну,
что
мало того, что да, но
амеба
и бактерии
течение.
Являются прекрасной пищей, прекрасным питательной средой для амебы, то есть она еще больше, так скажем, может расцветать. Это наиболее тяжелые кератиты, сочетание акантамебы с грибковой или с бактериальной инфекцией. Специфических средств для лечения акантамебы пока не разработаны, ведутся разработки, очень интересные. И в последние, вот сейчас идут стадии экспериментальных исследований двух новых препаратов для лечения акантамебы. Пока что они еще не выведены на офтальмологический рынок. А пока амебу лечат с помощью антисептиков, довольно мощных антисептиков, таких как на Западе это бролен, у нас витабакт, Да, вот такие, но окуместин все-таки послабее. И несколько видов антисептиков, как правило, и обязательно применяется противогрибковый препарат дифлюкан, потому что в своей структуре там есть амеба содержит, собственно, ту же часть, что и содержит грибы, хитин.
Да.
Поэтому, в принципе, противогрибковая терапия воздействует на амебу. И тут, конечно, как и при любых инфекционных кератитах, очень важны сроки. То есть мы отметили, что при ранних стадиях акантоамебного кератита нам удавалось достичь выздоровления практически во всех случаях. Там, где уже были тяжелые формы, глубокие формы, или, к сожалению, формы, леченные кортикостероидом, то есть дексаметазоном, гормонами, это всегда утяжеляет течение кератита и делает его очень сложно излечимым. Вот в этих случаях нам приходилось прибегать к лечебной пересадке организма.
Ну и вот поговорим теперь о том, как лечить, если не получается консервативного нужного эффекта, или если мы добились ремиссии, но не добились зрительного результата хорошего, да, в плане оптики. Какие существуют сейчас на сегодняшний момент варианты лечения?
Ну, тут во многом многое зависит от стадии процесса. Да? Если это активный полыхающий процесс, то есть активный кератит, то это, как правило, все-таки сквозные кератопластики. Это проводится, то есть удаление всех слоев роговицы и замещение, естественно, с захватом здоровой ткани вокруг. И замещение всех слоев роговицы. Если же это исход кератит, таких как, например, герпетический кератит, в ряде случаев акантоамебных и грибковых кератитов, там, где есть помутнение, нету активной инфекции, и сохранность, существует сохранность глубоких слоев, мы проводим послойную кератопластику, то есть удаляем не все слои, а именно помутневшие слои роговицы.
Михаил Владимирович, я правильно понимаю, что по-другому, как кератопластика, прозрачность роговицы добиться невозможно, или это не так?
Если все зависит от глубины помутнения. Если это более-менее поверхностное, в пределах 100 микрон, то это можно воздействовать эксимерным лазером. И мы вот с Аркадием Александровичем Каспаром разработали совместно методику лечения рецидивирующих кератитов еще в 1997 году, о чем получили патент совместно на изобретение.
И она до сих пор актуальна, эта техника.
Да, при помощи эксимерного лазера мы воздействовали на поверхность роговицы, тем самым не только убирали помутнение, образовавшееся от рецидирующего эрозии роговицы, но и санировали саму роговицу, потому что вирус, он живой, он поддается все-таки воздействию лазера, и лазер на него губительно воздействует. И мы отметили, что практически в 99% случаев в последующем отсутствовали какие-то либо новые атаки этого заболевания.
Да, это так называемая герпетическая эрозия роговицы, которая очень протекает с сильными болями.
Поэтому, если роговица поражена поверхностно, это, как правило, после аденовирусных кератитов, когда множественные фокусы помутнения остаются, и стойкие никакими способами терапевтическими их невозможно сделать прозрачными, то в центральной зоне и в парацентральной можно удалить при помощи ПТК, так называемая терапевтическая, фототерапевтическая кератоабляция, да, для того, чтобы снять слой, удалить помутнение и пациенту дать нормальное зрение. А в других случаях, естественно, этого добиться невозможно. Действительно, применяется послойная кератопластика, которая, в отличие от сквозной, для пациента наиболее благоприятна, дает максимальное количество положительных результатов, и острота зрения при них тоже сохраняется высоких.
Аркадий, последний вопрос, наверное, который меня волнует. Как часто вы прибегаете к кератопластике, плановой или экстренной? Ну, относительно вот общего процента пациентов с язвами. Сложно, конечно, сказать, но да, все-таки чаще это хирургия или чаще это консервативное лечение?
Нет, мы всегда начинаем, конечно, с консервативного, с активного, агрессивного консервативного лечения. И только в случаях отсутствия эффекта, либо прогрессии гнойного или акантомиобного, или вирусного кератита, мы уже прибегаем к кератопластике. Процент, я думаю, что тоже зависит от патологии. Понимаю. Потому что при герпетических кератитах это примерно 35%. При грибковых кератитах тоже около того, да, около 30% грибковых кератитов не излечивается вообще, и надо делать только сквозную кератопластику, ну или послойную, но, как правило, все-таки сквозную, потому что грибы и акантомёбы имеют способность прорастать через глубокие, потому что грибы же выкидывают споры или прорастают, вот особенно ничатые грибы, поэтому в неудаленных слоях роговицы могут остаться грибковая инфекция и впоследствии рецидивизм. То есть это опасность рецидива, это не простые пересадки, это лечебные пересадки роговицы. То есть здесь надо еще выхаживать эти глаза и внимательно наблюдать, иметь контакт с пациентом. Поэтому непростое дело, но, в общем, к счастью,
есть специалисты, которые занимаются
над этим, работаем
уже патологией, и проводится масса работ научных.
Всем слушателям мы напомним, что при любой глазной симптоматики, будь то чувство дискомфорта, покраснение, слезотечение, светобоязнь, любой отрицательный симптом, который появился в вашем глазу, это сигнал к тому, что не то, чтобы вы закапали что-то самостоятельно, типа альбуцида,
а
обратились к врачу и не допустили грозных осложнений, которые могут быть при этих заболеваниях.
Спасибо вам большое, что пришли к нам на программу.
Спасибо.
Было очень интересно. Да. Оставайтесь с нами, будьте здоровы и следите за нашими эфирами. Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.